В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 20-е. Да, уже 20 ноября, дорогие радиослушатели. 20 ноября 2018 года, который подходит к концу. И 12 часов дня по московскому времени, как и всегда в это время по вторникам, у вас в гостях Василий Ласточкин. И мы на этой передаче, на этом эфире будем продолжать читать книгу пророка Исаии. У нас сегодня 7 глава, и, наверное, это неплохо, что мы уже начинаем потихонечку пытаться, во всяком случае, не то чтобы мы искусственно это создаем, но, наверное, мы все-таки пытаемся ближе к концу года как-то приблизиться сердцем к этой атмосфере Рождества. Я не имею в виду, разумеется, современное сознание. Я имею в виду эту атмосферу, в которой ожидание чуда сопряжено невероятным ощущением беды. Как-то это все в Рождестве совмещается. И вот сегодня, читая 7 главу пророка Исаии, мы с вами поговорим по итогам прошлой передачи, она была уже больше 2 эфиров назад, я, к сожалению, был в поездках, и поэтому слушали вы меня в записях 2 недели. Мы поговорим о вере с точки зрения вот чего. Причины и следствия веры. Равно как и невероятное, парадоксальное, я бы сказал, сочетание вот этого конкретного опыта доверия Богу и абстрактного знания о нем, которое мы получаем из разных источников. И вот в этом смысле 7 глава книги Исаии очень любопытна. После вот этого опыта, который Исаия обрел, драгоценнейшего опыта встречи, скажем так, говоря философским языком, с абсолютным светом, говоря языком религиозным, со святым Богом, встречи, в результате которой его уста очищены были, встречи, в которой он услышал призвание Бога. Мы с вами читаем 7 главу, которая начинается с очень любопытных слов. И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын римлянин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его. И не могли завоевать. Скажи мне, как это у Шекспира, скажи, какая мне грозит беда? И где она? Далекая или близкая? Возможно ли ее предотвратить? А если нет, возможно ли с ней бороться? Это из знаменитой зимней сказки Шекспира фраза. И она, на мой взгляд, вписывается в контекст того, о чем мы сегодня будем говорить. Мы ведь не просто иногда хотим чуда. Мы хотим чуда на фоне беды. Беды или бед, или бедствий, несчастий. И вот мне хочется сразу оговориться, что очень часто, к сожалению, в плане чисто психологическом, горизонтальном, я бы так сказал, вот в этой жизни во времени и пространстве, слово «счастье» воспринимается нами как некая комбинация успеха в погоне за удовольствием и удачи в избежании несчастий. бедствий. Вот Евангелие, духом которого пронизана вся книга пророка Исаии, Евангелие Иисуса Христа, вот почему книгу Исаии называют пятым Евангелием. Евангелие поднимает наше понимание счастья гораздо выше этого. Гораздо выше банального удовольствия и отсутствия неприятных ощущений. И вот, возвращаясь к тексту пророка Исаии, давайте немножко погрузимся в контекст. Что происходит? Мы не знаем, конечно, сколько времени прошло с момента, когда Исаия пережил эту встречу с Богом в храме. Но очевидно, что эпизод этот был поворотным в его жизни и в его призвании. И после вот этого рокового дня хронологию нам уточнить здесь не получится никак, мы сталкиваемся с тем, что первое получаем знамение, о котором говорит пророк. Мы знаем, что знамение это было дано во дни Ахаза, иудейского царя. И Ахаз – это царь, который правил между благочестивым Озией, помните, смерть которого Исаия так оплакивал и очутился в храме, и благочестивым Иезекией, который тоже пытался реформировать религиозную и политическую жизнь Иудеи. И Ахаз был царем нечестивым. И вот большинство, наверное, этой книги, книги пророка Исаии, написано как раз в период правления Ахаза. Во всяком случае, достаточно значительная ее часть. Так вот, Ахаз, иудейский царь, я просто хочу, чтобы мы поняли контекст того бедствия, о котором говорит 7 глава пророка Исаия. Ахаз вступил в тайный союз с Ассирией. И в результате этого такого союза, компромисса, как хотите, часть Иудеи была оккупирована. Иерусалим был осажден. И сириане вошли в страну. И вот это само по себе, конечно, было тяжким испытанием. Испытанием для Исаии. И такого рода ситуации, они всегда являются возможностью. Возможностью соединить вот это абстрактное знание и конкретный опыт в ситуации. И вот здесь любопытная фраза, следующая за первым стихом. «И всколебалось сердце его». И сердце народа его, как колеблются деревья от ветра в лесу. И тут мне захотелось привести вам цитату, простите, Семена Франка, автора замечательной книги «Свет во тьме». «Во все времена вера боролась в сердцах людей с неверием. С неверием открытым и еще худшим фарисейским неверием. Неверием, скрытым под официальным традиционным богословием. Но никогда доселе опасность обоих этих родов неверия и необходимость отстаивать против них подлинную веру, то есть преданность правде Божией, не была так велика для современного человека, воспитана уже многовековой безрелигиозной культуре». Пожалуй, сегодня почти 70, больше 70 лет после написания Семеном Франком этой книги, уже в 21 веке, мысль эта очень актуальна. Мысль о том, что никогда еще, в принципе, не отвергалась абсолютная на фоне такого мерзкого идеологического лицемерия, какое мы видели в 20 веке, а потом и в 21. И мне хочется сказать, что подлинность нашей веры обнаруживается, ее стойкость проверяется, когда угроза нашему бытию, я сейчас не говорю о сознании, не надуманная, а настоящая. Тогда все религиозные штампы, стереотипы, все попытки вот этого фарисейского лицемерного неверия обнажаются. И обнажается то, что я бы назвал слабостью человеческого духа. Но это еще не все, дорогие друзья. Господь в этом потрясающем эпизоде посылает Исаию вместе со своим сыном. Вообще странная вещь, причем ведь очевидно, с той вестью, с какой идет Исаия, очевиден риск. Могут ведь казнить не только пророка, а тогда эта угроза была реальная, как, впрочем, и сейчас, людей, говорящих правду, не любят. Еще и он сына с собой берет. И он идет не во дворец, а встречу назначает царю Ахазу в конце водопровода, на верхнем пруду, на дороге к полю белильничному. В общем, речь идет о каких-то окраинах дворца. Мало того, не просто окраинах. Исаия выходит навстречу царю за пределы городской стены. И вот здесь, в этом разговоре с Ахазом, обнаруживаются последствия того, что Исаия пережил в описанном нами в прошлой передаче эпизоде. Удивительная вещь. Если до 6 главы пророка Исаии мы имели дело, знаете, все-таки с яростным обличением неправды, с борьбой против зла, давайте так скажем, с таким очень стойким духом правоты, то здесь, в 7 главе, мы впервые видим у Исаии совершенно другой посыл. Речь его направлена уже не против проблем человека, проблемы греха и зла, и сил, которые разрушают его изнутри, конечно же, и снаружи в том числе. Здесь мы видим, как речь пророка направлена все-таки в большей степени на созидание веры и в меньшей на обличение греха. И вот что Господь говорит Ахазу устами своего пророка Исаии. Наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян, и сына Ремалина. Короче говоря, пусть не смущает тебя, что против тебя ополчились столь серьезные люди. И сирийский царь, и израильский царь, которые объединились в своем намерении захватить Иудею и разрушить Иерусалим. Вот такой, как я иногда говорю, горизонтальный тупик очередной мы наблюдаем, когда беда приходит, от которой не знаешь, как защититься. Пытаться договориться с нечестивыми царями. Пробовали уже, не получается. Как в свое время пробовали договориться с Гитлером, И на все эти попытки Черчилль дал самый ясный ответ. Бесполезно договариваться с тигром, когда вы положили голову ему в пасть. И вот здесь ситуация очень похожая. Сирия вместе с временным ее союзником Израилем, который они практически уже подчинили себе, хочет расширить свою территорию. И вот здесь удивительная вещь. Вот эта фраза парадоксальная, по сути. Наблюдай и будь спокоен. Не состоится и не сбудется. Не состоится и не сбудется. Так говорит Господь устами пророка. И вот дальше фраза идет за том, что наступит время, а это будет через 65 лет, примерно через 70, когда не будет уже ни государства Израиля, оно уйдет практически надолго с политической карты Европы, останется крохотная Иудея, которая тоже потом падет, потом будут 70 лет плена. Все это будет. Но будет только тогда, когда срок наступит, назначенный Богом. Но пока в ситуациях, когда беды наступают, наблюдай и будь спокоен. И вот здесь, конечно, ну какая может быть еще психологическая реакция? Если вы не верите, говорит Господь Ахазу, то потому что вы не удостоверены. И я вот подумал, вот оно, слово «удостоверение» почему-то возникает у меня в голове. Удостоверение, которое в обывательском языке воспринимается иначе, чем в философском смысле. Мы все время хотим, чтобы наши абстрактные знания, в чем бы они ни состояли, подтверждались конкретным опытом. Но при этом мы не можем, никак не можем, соединить между собой все причины и все следствия. И мы никогда ведь не видим целой картины. Мы ее себе не представляем. И я вспомнил, как тот же Тилих любопытно говорит о том, какую роль откровение, а в данном случае, конечно, речь идет об откровении, потому что мы увидим здесь и знамение потрясающее, знамение о деве, которая родит сына, это я немножко вперед забегаю. Жизненным процессом, пишет Тилих, присущ характер целостности, спонтанности и индивидуальности. Мы имеем в виду реальную жизнь. А вот попытки экспериментировать имеют дело все-таки с ситуацией другого рода. Потому что эксперимент предполагает изолированность, регулярность и всеобщность. У нас не получится провести эксперимент над собой, в котором были бы соблюдены, с нашей точки зрения, во всяком случае, идеально все условия. Поэтому, как бы мы ни старались сильно верить, как бы мы ни боролись со своими сомнениями, мы ведь, как вам сказать, пока мы не будем удостоверены, мы не сможем стать выше своего психологического состояния. Откровение, о котором мы говорим сегодня, претендует на то, чтобы дать нам такую истину, которая была бы надежной, надежной в высшем смысле этого слова. И это включает в себя надежность, которая ставит нас выше риска и ненадежности, в которых мы оказываемся в определенных ситуациях. Потому что ситуация, в которой был Ахаз, ситуация, в которой мы попадаем время от времени, состоит в том, что мы не можем, вот правда не можем, ни психологически, ни эмоционально, я уже не говорю о каких-то внешних опорах, на что-то рассчитывать. Нам предлагается прыгнуть в воду. И в этой воде плыть. И вы знаете, вот этот опыт, сколько бы мы знаний не имели до него, и что бы мы не чувствовали после, его ничем и никогда не заменишь. Я хожу в бассейн периодически, когда в Москве бываю, и вот буквально недавно по возвращении из Перми как раз плавал в бассейне, и там были соревнования для детей, которые только-только учатся плавать. И там меня поразили, вот была целая категория детей, проплывающим 25 метров самостоятельно. Давали медаль. Я умею плавать. И мне хочется вот этот пример, этим примером, точнее, проиллюстрировать свою мысль о том, что вера наша должна быть удостоверена. Если мы говорим, что умеем плавать, значит, мы должны проплыть хотя бы 25 метров. И в этом смысле вот 7 глава пророка Исаии, она об этом. О том, что вы не верите, потому что вы не пробовали. О том, что вы говорите, я утонул еще до того, как прыгнули в воду. Есть опыт, который надо пережить. Его невозможно перенять у кого-то. И вот почему здесь сочетание вот этого «наблюдай и будь спокоен» и фраза «вы не верите, потому что вы не удостоверены», они очень четко нам дают понять, что в вере всегда присутствует внутренняя, очень глубокая и порой нам самим недоступная связь между тем, во что мы верим, и тем, как относимся к тому, что с нами происходит. И связь эта, она по сути своей не психологическая, она духовная. Потому что мы очень многие психологические процессы в самих себе вряд ли всегда можем контролировать. Но выбирать, кому мы верим, на что опираемся, мы все-таки можем. И вот почему эхом таким своеобразным, откликом на слова Исаии о том, что если вы не верите, то потому что не удостоверены, откликом является знаменитый отрывок из первого послания Иоанна, соборного послания. В 5 его главе, в 10-12 стихе апостол Иоанн пишет: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Слышите? Себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство же сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. И вот опять он повторяет: имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И вот в этой глубокой простоте мы видим с вами, что единственным удостоверением нашей веры является свидетельство самого Христа в нас самих. Вот почему жить верой и труднее, и легче, чем писать или говорить об этом. Так как плавать, вот я плаваю, в бассейн хожу, легче, чем объяснять, как ты это делаешь. И вместе с тем труднее. И в этом парадокс вот этого того, что Исаия назвал удостоверением веры. Потому что если нет этого удостоверения, то мы постоянно будем жить в искушении. Мы либо будем выдавать желаемое за действительное, либо отчаиваться будем. И бедам, и несчастьем, проблемам своим каким-то внутренним или внешним верить больше, чем Богу. И вот есть в жизни моменты, и мы, наверное, должны быть благодарны Богу за эти моменты, когда мы не можем, как бы мы ни лукавили, отвергнуть очевидность надвигающейся на нас или постигшей нас беды. Вот момент, когда все, враг у ворот, все, дальше некуда. И вот тут нам самим открывается сила или слабость веры. И тут же становится понятно, я убежден в этом, что не вера сама по себе делает нас сильными, а тот, кому мы верим. И вот эта тонкая, почти иногда неосязаемая нить веры, веры, которая, вообще говоря, определяется в духовном измерении, только не в психологическом. Именно на этой тоненькой ниточке и держится вся наша жизнь. И вот в жизни царя Ахаза наступил такой момент, когда угроза реальна, действительность страшна, беда очевидна. Когда сердце колеблется, как деревья в лесу. Страшно. Я тут читал недавно исторический роман о том, как монголы заходили на Русь, как это было маленький какой-нибудь городок, ну что такое тогда, Рязань была, или какой-нибудь другой город, Козельск тот же. И вы со стены городской смотрите на море, море осаждающих этот крохотный островок. И вам понятно, что рано или поздно это море затопит. Оно перейдет через городские стены, войдет в ваш дом. И здесь еще хочу обратить внимание на совершенно потрясающий язык Исаии. Язык, в котором невероятным образом сочетается и поэзия, и философия. И какая на фоне этой очевидной беды, как ярко сияет здесь надежда. Наблюдай и будь спокоен. Не страшись. И да не унывает сердце твое. Мы прервемся, дорогие друзья, на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность – Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса
Христа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
20 ноября 2018 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире в реальном времени. И мы читаем 7 главу пророка Исаии. Абстрактные знания и конкретный опыт. Мы о них говорим. Опыт, приобретаемый в конкретных обстоятельствах, под настоящей угрозой. Тут, понимаете, вопрос веры, вопрос доверия Богу, это единственный внутренний выход из ситуации. Когда ум, наш разум, придумать ничего не может. Никакого логического оправдания. Никакого. Знаете, вот после Второй мировой войны было очень много различного рода воспоминаний, которые описывали переживания людей, прошедших и войну, и ужасы концлагерей. И вот мне вспоминается знаменитый этот эпизод, который я не помню, где, к сожалению, читал, это было очень давно, когда какой-то нацистский офицер, убивая детей, бросая их в газовую камеру, кричал священнику: «Ну и где же твой Бог? Ты же видишь, я Бог, я все могу». И вот в момент, когда никакого логического объяснения нет, когда никакого психологического способа приобрести равновесие нет, этот священник говорит ему: «Мой Бог прямо здесь, рядом со мной, и Он на небесах принимает в свои руки души этих драгоценных детей». Понимаете, вот такие выходы, они не придумываются. И я хочу сказать, что вот этот конкретный опыт доверия Богу, мы вряд ли сможем его оценить наперед. Нет, никогда. Только оглядываясь назад, мы этот опыт можем хоть как-то какими-то ограниченными словами описать, как описал Исаия свой опыт переживания святости Бога. И вы знаете, вот этот покой в ситуации, он приходит изнутри, не снаружи. Приходит тогда, когда никаких внешних поводов для покоя нет. Очень интересно, что в греческом переводе этого фрагмента, который говорит об удостоверении веры, фраза звучит так: «Вы не верите, потому что вы не собраны, не связаны с тем, во что вы верите». И вот эта внутренняя собранность, сосредоточенность веры, она удостоверяет серьезность наших намерений. Ведь мы, признаться честно, сами порой не знаем, почему мы верим Богу. Восточный перевод очень любопытно переводит эту фразу. «Если не будете твердо стоять на своей вере, не устоите вовсе». Вот такой немножко расширенный перевод. И здесь я хочу добавить, что мы не устоим и не состоимся как личность, если не будем настойчиво, сосредоточенно, осмысленно, хочется подчеркнуть, верить Богу. А латинский перевод этой фразы звучит как: «Не поверите, никогда не будете постоянными». Или в еврейском языке еще проще: «Не поверите, не будете верными», то есть правильными. Это такая фраза, она очень хлесткая. Здесь вера перед нами встает как некое внутреннее удостоверение личности. По сути дела, ведь мы есть то, во что мы верим. Именно это удостоверяет нас как личность. И вот я вспоминаю, в свое время меня поразила книга Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина», где он описывает свой личный опыт переживания Евангелия. И причем этот опыт описывается на фоне вот этой потрясающей серости помещичьей жизни. Причем серости именно в душевном даже плане. Смотрите, как пишет Салтыков-Щедрин. «Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа, слушайте внимательно, нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня». Вот ведь какая, как, с какой потрясающей точностью описано это удостоверение веры, о котором мы говорим. Появилось в сердце что-то свое. И благодаря этому то, что господствует снаружи, не так легко меня подчиняет. О, оно еще имеет и психологическую силу, и социальную значимость. И нас все еще может напрягать тот факт, что мы, может быть, не получаем большую зарплату, не ездим на дорогом автомобиле. Нас это может смущать, но владеть нашим выбором это уже не будет, потому что мы удостоверены. В этом плане любопытен опыт Джона Дона. Во всех его проповедях, в его замечательных стихах, вот опыт удостоверения веры этого человека, он потрясающий. Его проповедь «Дуэль со смертью», прочитанная за буквально накануне его собственной смерти, и стала его похоронным словом самому себе. Там везде вот этот элемент удостоверения присутствует. «Раздави мое сердце, трехликий Господь, постучи, подыши, посвети, посмотри, разломай и сожги мою пыльную плоть, и сотри в порошок, и опять сотвори. Я, как город, захваченный силой твоей, не могу покориться тебе до конца. Я склоняю лицо к колеснице твоей, я неверен и слаб половину лица». Смотрите, какая чистота, как очищена вера здесь от тщеславия, от самолюбия, от этой дурной уверенности к самому себе, к которой нас сегодня призывают с экранов телевизора. И вот исходя из того, что я сказал выше, да, и вот в опыте Салтыкова-Щедрина, и в опыте Джона Дона, и я надеюсь, и в нашем с вами, дорогой слушатель, опыте, вера в человеке дает силу преодолеть себя, когда речь идет о доверии Богу. И это гораздо важнее, чем победа над обстоятельствами, успех, достижение каких-то результатов. Мы очень часто даже не подозреваем, насколько мы бессильны, по большому счету. Что там говорить? Вспомним слова Спасителя о том, что мы не можем ни одного, даже капли сделать, чтобы хоть один волос на нашей голове вырос. Все же там говорить о нашей жизни. Как там у Булгакова, да? Кирпич вдруг на голову может упасть. Да все что угодно. Мы очень беззащитны. Наша физическая жизнь не очень условна. Посмотрите, что творится в Калифорнии. Какие ужасные трагедии и природные катаклизмы. Наша психологическая жизнь невероятно хрупка. Сегодня ребенок ходит в школу, завтра он стреляет по своим же ученикам. Но есть все еще философ, которые прямо твердят нам: поверь в себя, поверь в себя. И вот здесь вот эта мысль об опыте доверия Богу. Я хочу, чтобы она у нас осталась после этой передачи. Простого, искреннего доверия Богу. Наблюдай и смотри. Странно, по меньшей мере странно, что сразу после этого, дорогие друзья, Господь предлагает нечестивому царю знамение, и какое? И он говорит ему: проси себе знамение, Исаия говорит Ахазу, проси в глубине или на высоте, и Ахаз говорит: не буду просить, не буду искушать Господа. Зачем доказательство тому, кто верит? Тут я не зря цитировал Иоанна: свидетельство в самом себе. По большому счету, доказательства могут подтолкнуть нас к какому-то выбору, но не они его определяют. Мы верим не потому, что нам доказали, но мы доказываем себе самим иногда жизнью, во что мы верим. И каждый, кто пережил эту встречу с Христом внутри себя, понимает, о чем говорит апостол, когда говорит о внутреннем свидетельстве. Понимает, о чем говорит Исаия, когда говорит об удостоверении. Слушайте, слушайте, дом Давидов. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Говорит Исаия. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Давайте уж скажем сразу: тайна Рождества Христова во всей своей очевидности раскрывается при очень странных обстоятельствах. И знаете, как будто бы опережаются все попытки эту тайну опровергнуть. Тайну непорочного зачатия, тайну чудесного Рождества, тайну, окруженной страшной бедой, избиением младенцев. Тайну, которая удостоверяет саму себя в сердце каждого верующего человека. И здесь опять, понимаете, мы сталкиваемся с тем, что мы верим тому, что очень близко к нашему сердцу. И это откровение о младенце, о чудесном младенце, не поддается никакому рациональному объяснению. Об этом можно сегодня вспомнить, учитывая, что до Рождества осталось чуть больше месяца. И вот в это преддверие вот этих вот дней светлых, может быть, для нас, не с точки зрения внешней действительности, а с точки зрения внутреннего свидетельства, давайте позволять себе время от времени наблюдать и быть спокойными. Потому что Господь дает нам силы быть, как я говорю, крупинками соли на этой земле. Может быть, какими-то искорками света в этом мире. И те из нас, у кого есть опыт этого доверия, не могут, конечно, его автоматически передать другим. Но мы можем позволить тому свету, который в нас удостоверен, коснуться сердец людей в эти праздничные дни. И мне кажется, никакой опыт не обретается без потрясений. Когда внешние опоры рушатся, когда окружающая нас действительность такова, что на нее невозможно опереться и уж тем более рассчитывать, тогда и только тогда мы начинаем искать внутренние основания для нашего личного достоинства. Так в жизни под давлением обстоятельств мы учимся доверять Богу, и нас заботит теперь только одно. Что дальше? И я закончу эту передачу цитатой из романа Александра Нежного «Бесславие». Вот и 20-й век прошел, страшный век, и 21-й настал век темный. Свет во тьме светит, но, Боже мой, ведь мрак вокруг все гуще. Для меня, во мне свет не гаснет, но другие, как им жить, если кругом мрак, и они этого света не видят? Другие. Не будем, дорогие друзья, по мысли Гюго делить людей на счастливых и несчастных. Это неверно. Будем, есть только два типа людей, утверждает Гюго, и я с ним согласен. Те, которые живут во мраке, и осиянный свет. И свет Христа, я в этом уверен, просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. И хочется пожелать всем согласия с этим светом. И давайте будем наблюдать и быть спокойными. И действовать, исходя из этой удостоверенности правдой Христа, умершего за наши грехи. Я желаю вам на этой неделе всего хорошего. Опять в следующий вторник у вас будет запись. Я снова уезжаю. Но, надеюсь, весь декабрь мы будем вместе. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. И до новых встреч.